по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня четверг, 30 ноября. В эфире Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, команда этого выпуска программы. И сегодня мы с вами продолжаем наши размышления о Священном Писании, наши беседы, которые на самом деле имеют только одну цель. Это познание Бога, познание Его великого дела через Иисуса Христа. И, собственно говоря, вот за этим мы и здесь. Не для того, чтобы просто текст изучать, а для того, чтобы Господь каждому из нас открывался, и чтобы укреплялось, усиливалось наше общение с Богом. Много комментариев было на вчерашнюю передачу, ну, потому что тема была непростая, тема была очень серьезная. Некоторые из них сегодня прочитаем. Начну с вопроса от Леонида. Почему именно эта тема о сладких ангелочках? Есть темы в Библии поинтереснее? Ну вот, Леонид, во-первых, потому что передача по страницам Библии — это путешествие по всей Библии. И для нас вот это понимание по всей Библии чрезвычайно важно. Мы читаем Библию от Бытия до Откровения. Мы чередуемся, читаем книгу из Ветхого Завета, потом Нового, потом опять Ветхого, потом опять Нового. И эта программа рассчитана, ну, примерно на 5 лет. То есть вся Библия идет за 5 лет. Почему... Меня так вот немножко, ну, заставил остановиться ваш вопрос. Вы говорите о том, что вот есть в Библии темы поинтереснее. Вот тут на самом деле, Леонид, такая методологическая часть, если хотите. Дело в том, что мы пытаемся взять Библию целиком, все темы, все, что в ней есть, и увидеть это в неком едином, ну, скажем так, организме, да, вот в единой системе. Увидеть систему. Есть в Библии тема интереснее? Ну, это кому как. Кого как спросить, кто как подумает. Но вот важно ли, можно ли обходить одно и брать другое? Это тоже вопрос, который нужно задать себе. Когда мы с вами читаем Библию, мы читаем ее сами для себя просто, часто мы вычитываем из Библии то, что нам интересно. Ну, например, я очень-очень люблю псалмы. И я по вечерам обычно читаю псалмы. Я понимаю, что в псалмах я провожу больше времени, чем в других книгах. Ну и еще в Евангелии от Иоанна и посланиях апостола Павла. И это неправильно, потому что ведь Библия состоит не только из тех книг, которые мне, в кавычках, близки. Кстати, некоторые верующие скажут, что и формулировки типа «вот эта книга Библии мне близка, а эта не близка», ну, они не совсем правильные, потому что не нам решать, что нам близко, что нам не близко. Бог говорит через разные книги. Так вот, мы не идем по темам, мы идем по книгам, и поэтому у нас получается весь букет, весь спектр запахов, цветов, вкусов, все, что Священное Писание предлагает. И вот отсюда мы с вами переходим к вопросам, которые прислала наша слушательница Оксана Белоусова. Оксана пишет очень важные вещи на самом деле, и спасибо вам большое, Оксана, за то, что вы это написали. Но вот читать это, я думаю, есть смысл как раз в контексте вопроса от Леонида. Почему именно эта тема? Есть и другие темы, более интересные. Оксана пишет: «Я не совсем согласна с данной постановкой вопроса. Грязный грешник. Может быть, эта слащавая проповедь послужит толчком к его пониманию, кто есть главный на этой земле — Господь. И у него возникнет необходимость покаяться перед Богом». Вот как раз в той лекции, в той беседе говорилось о проповедях, которые настолько слащавы, что до Бога-то и не доходят. Говорится просто о том, насколько красивая, насколько хорошая вещь, хорошая штука материнство. И отрицать это невозможно, действительно здорово. Более того, мы читаем о том, что дети — это награда от Бога, награда, которую сам дает нам Господь. Это благословение Божие. Бог благословил детьми, благословил для того, чтобы их расти, для того, чтобы их воспитывать, для того, чтобы наслаждаться общением с ними. Так что Ну вот если в проповеди просто слащавость про детишек или про материнство, а о Боге ничего не говорится, и к Богу призыва нет, ну тогда к чему же такая проповедь приведет? А с другой стороны, да, Оксана, если эта проповедь добрая, спокойная, такая теплая, но при этом она указывает на Бога, она указывает на то, что и этой матери, и этому ребенку нужно спасение. Ну вот тогда действительно это здорово, и никаких проблем в этом нет. Более серьезный, более важный вопрос Оксана поднимает в следующем своем сообщении. «Вроде бы все правильно в этой передаче, многоточие, пишет Оксана, но после ваших слов не хочется рождать детей и отвечать еще за один грех в 3,5 килограмма, со своими бы разобраться». Я напомню, что в этой беседе была фраза, и взята эта фраза, как и вся беседа из материалов доктора богословия Джона Вернона Маги, о том, что когда в мир рождается новый человек, пока этот человек не покаялся, пока он не стал христианином, мы можем сказать, что в мир рождаются 3,5, что мама принесла в мир 3,5 килограмма греха. Фраза была явным преувеличением, но преувеличением для того, чтобы дойти до сути проблемы. А даже неверующий человек, даже неверующие и неверующие люди, скажем так, понимают, и часто об этом говорится, что родить ребенка — это еще не все. Ты его воспитай. То же самое происходит и здесь. Но так же, как и воспитание, зависит во многом от нас, но не только от нас. Покаяние зависит прежде всего от Бога, ну и там дальше, соответственно, то, насколько мы свою функцию в этом, свою роль в этом выполняем. Я говорил в прошлый раз, что здесь нужно быть очень осторожным и предельно внимательным, беседуя на эту тему, ну, потому что вот Бог, у него двое детей, скажем так, два человека, которых он создал, Адам и Ева, и оба фактически от Бога уходят, и происходит разрыв между Богом и людьми. Вопрос, чего Бог не доделал? Дорогие родители, если у вас есть проблемы с детьми, конечно, задавайтесь прежде всего вопросами о том, почему, что нужно, что можно делать, насколько вот вы выполнили или выполняете то, чего от вас Господь хочет. И молитесь перед Господом, стойте перед Господом в молитве за своих детей. Но в конечном счете помните, что в ваших руках, ну, скажем так, не все. Бог дает каждому человеку свободу, даже при том, что в руках Бога свобода. Адам и Ева могли его ослушаться. То есть Бог имеет в своих руках все, но Адам и Ева могли его ослушаться, потому что у них была свобода, у них был свободный выбор. Вот так Бог этот мир устроил. Но вернемся к письму Оксаны. Вы говорите о том, что после этого рождать детей не хочется. Смотрите, Леонид уже обратил наше внимание на многообразие Писания. В Священном Писании есть разные темы, и Леонид, собственно, вот в своем письме, в своем комментарии об этом пишет. Представьте себе хороший обед, в котором сочетание множества разных вкусов и вкусовых добавок также, то есть и основные, вспомогательные и так далее. И вот все это воспринимается вместе. Представьте себе теперь, что вы взяли ложку, на которой хорошая такая увесистая такая щепотка соли, ну или перца, еще интереснее. И вот вы взяли это в рот. И, соответственно, что происходит? Вы ощущаете один вкус, вы ощущаете один элемент вот этой гармонии, вот этого сочетания вкуса. Вчерашняя передача была одной из пятилетней серии программ. И то, что попало вам в рот, то, что взяли в рот, и то, что мы вам предложили вчера, это, конечно, большой комок соли или перца. Но нужен был этот комок именно для того, чтобы уберечься от слащавости и беззубости современного понимания. И вот этого обожествления того, что обожествлять нельзя. Приведу пример, который... Опять-таки, многим, может быть, покажется неполиткорректным, но давайте об этом задумаемся. Родители детей с особенностями развития или ОВЗ, ограниченными возможностями здоровья, по-разному это называют, или инвалидностью. Вот если вы почитаете форумы этих родителей, вы прочитаете самые разные моменты. И часто будет такая мысль, что вот у меня ребенок из другого мира. Даже говорят так. Я понимаю, что это такая самозащита родителей, попытка защититься от того, что происходит, и выстроить некую систему самозащиты. Говорят так, в нашей семье живет ангелочек. У меня ребенок с небес, допустим, да? А ребенок это может быть, этот может быть с, допустим, одним из расстройств аутического спектра. Так вот, что получается? Вместо того, чтобы воспринимать своего ребенка таким, как он есть, да, желанным, да, любимым, это чрезвычайно важно, но также нуждающимся в помощи, нуждающимся в направлении, нуждающимся в определенном, в совершенно конкретном воспитании, и нуждающимся в том, чтобы услышать Слово Божие. Родители начинают говорить, вот у меня ангелочек. А этот ангелочек в один прекрасный или не очень прекрасный момент вырастает. И тогда возникает вопрос, а вот дальше-то, дальше что делать? Вот об этом и шла речь в предыдущей передаче. Рождающийся в мир человек — это Божие творение, и это здорово. Это награда от Господа, это благословение от Бога. Это великолепно. Но это также и грешник, нуждающийся в покаянии. Теперь задумайтесь вот о чем, Оксана. И к Оксане это, и ко всем нашим слушателям. Я понимаю ощущение, о котором вы говорите. Послушаешь, и детей рождать не хочется. Задумайтесь о том, что грешим мы, совершаем так или иначе грех, ну, мягко скажем, гораздо чаще, чем хотелось бы. Вот вы знаете, что вы будете общаться с людьми, допустим, да, вот у вас крутой нрав. Вы любите высказать все так, как думаете. А иногда и эмоции приходят. Что если вы скажете, вот утром вы просыпаетесь, Оксана, вы думаете, я тут, ну вот, начинается день. Обязательно сегодня за этот день я на кого-то накричу. Ну вот я просто помню, я вчера накричала, я позавчера накричала. Я сегодня, наверное, на кого-то накричу. Вот не пойду я на работу, потому что на работе накричу. Кстати, на улицу тоже не пойду. Ну потому что там, наверное, тоже могу накричать. Слушайте, а вот муж рядом дома, на него не накричу? Да нет, на него скорее накричу, потому что на него проще накричать. Что остается делать? Вот, понимаете, мы взяли только что эту же философию, этот же подход и довели его до логического такого конца, до логического завершения. Что остается делать во всех этих случаях? Это просить милости у Господа. А молитва, православная молитва, между прочим, которая часто повторяется, молитва «Господи, помилуй», она не про то, что «Господи, пошли мне спасение». Он уже спас нас. Он уже избавил нас от греха в Иисусе Христе. Это мы испытали, это мы прошли, это мы получили. Слава Богу. «Господи, помилуй» — это про то, что, Боже, вот эту жизнь помоги мне пройти так, как Ты этого хочешь. Вот эту жизнь помоги мне пройти по Твоему Слову и водимым Твоим Духом. Вот оно о чем. Поэтому, да, враг зачастую хотел бы, чтобы мы сказали, а вот давай ты не будешь рождать детей, а давай ты не будешь ни с кем общаться, давай ты не будешь молиться, потому что Бог тебя все равно не слышит, давай ты не будешь Библию читать, потому что ты там все равно ничего не поймешь. Знаете, в чем ответ? Господи, помилуй. Господи, убери от меня вот это. И дай мне в радости Твоей, в благодарности Тебе идти вперед. И изменяй мое сердце, изменяй мою жизнь. Ближайшие несколько выпусков у нас также будут непростыми. 13, 14, 15 главы книги «Левит» говорят о проказе. А потом еще и о выделениях на теле. Вот, да, вот такие темы. Помните, я говорил про соль, перец и прочее? Вот как-то так. В 16 главе мы с вами, ну, это будет уже на следующей неделе, придем к празднику, который называется Йом-Кипур, судный день или день искупления. Это будет как выход из подземелья, выход наружу, выход наверх. Пока мы идем с вами таким человеческим подземельем, но при этом давайте помнить, что когда мы идем этим подземельем, с нами Бог, который и из этого подземелья выводит. Сейчас мы с вами откроем вместе Священное Писание, послушаем нашу предзаписанную беседу и будем вместе читать Священное Писание. Что для вас главное, что для вас важно в этом тексте, что для вас важно в этой беседе? Пишите нам через группу, это официальная группа проекта. Группа называется «По страницам Библии», она есть ВКонтакте, есть группа также в социальной сети Facebook. Пишите нам через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос». Вот все эти способы связи, они работают. И во время, и после эфира ваши сообщения мы читаем. И самые интересные озвучиваем, отвечаем на них в эфире. Давайте сейчас вместе склоним голову в молитве и обратимся к нашему Господу. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пришел на землю, на которой и кровь, и смерть, и грех. Ты пролил свою кровь, ты победил смерть, ты покрыл грех и искупил нас от греха. И, Господи, даешь нам силы и сегодня противостоять, и в вечность прийти. Мы понимаем, что жизнь — штука непростая, но с Тобой она благословенна. Мы славим Тебя, наш Бог, и молим Тебя, веди нас сегодня и дай нам ходить пред Тобою в послушании. Изменяй нас, Боже, Словом Твоим, Духом Твоим Святым. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», 173-я встреча у нас с вами сегодня, 13-я глава книги «Левит». И эта 13-я глава открывает новую часть книги «Левит», в которой весьма необычные вещи. Кстати, вся книга «Левит» весьма необычна. Мы с вами уже говорили о том, что читать ее без понимания Нового Завета, в общем, бесполезно и даже скучно. Именно Новый Завет помогает нам понять, о чем идет речь здесь. 13 глава начинает разговор о проказе. Но какой смысл для нас в этом сегодня? Зачем нам сегодня говорить о проказе, если болезнь, это, в общем-то, идет на убыль, причем существенно идет на убыль, если большинству из нас она незнакома? Зачем все это нам сегодня? Дело в том, что, по большому счету, речь идет здесь не только о проказе. Речь идет и о грехе, и о святости. Кстати говоря, самые внимательные слушатели наверняка уже заметили, что именно это две главные темы книги «Левит». Мы говорим о грехе человеческом и о святости Божией. Мы говорим также о мостике между человеческим грехом и Божьей святости. Мы говорим об очищении, о том простом факте, что сам по себе человек не способен это очищение произвести. Так вот, главы, которые говорят о проказе, на самом деле дают нам совершенно замечательную, хотя порой и отвратительную, неприятную иллюстрацию того, что же такое грех. 13 и 14 главы книги «Левит» говорят об очищении при проказе. 15 глава — Это очищение после кровоизлияния или кровотечения. Мы подчеркивали идею греха и идею очищения. А теперь послушайте, что говорит Спаситель в Евангелии от Матфея, 15 глава, 19 и 20 стихи. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Понятие «чистый» и «нечистый», которое появляется здесь в книге Левит, не просто существует, но и развивается в Новом Завете. Понимаете, если бы понятие «чистота» и «нечистота» в Новом Завете, новозаветные времена, уже не было, вот тогда действительно книга Левит была бы для нас совершенно бесполезна. Но поскольку эти понятия остаются, и книга сама для нас чрезвычайно важна. Речь, однако, идет здесь уже не только о физической, но и о нравственной проказе. Эта нравственная проказа и есть грех. Левит – это еще и книга о покаянии и о поклонении. А проказа и кровотечение – это блестящие картины отвратительности, смертельности и заразительности греха и необходимости поклонения просто ради того, чтобы человеку жить. Понимаете, прокаженный, который шел и кричал «нечист, нечист», еще и звенел колокольчиком. Вот это блестящий пример и для всего Израиля, и для современного человечества. Сегодня мы любим говорить о правах человека, и во многих случаях это совершенно обосновано. Однако речь здесь идет о правах перед другими людьми. Права человека в отношениях с другими людьми. Вот перед Богом, без Божьей милости, человек не имел бы ровно никаких прав. У нас нет возможности сказать: «Боже, я имею право». И слава Богу за Его любовь. Слава Богу за Его милость. Мы с вами забываем об исключительной отвратительности, исключительной греховности греха. Я не случайно подчеркиваю это. Нам кажется, что то, что есть в нас, ну, это так, мелкие ошибки, мелкие проблемки. Мы не ощущаем себя как грешников. Что же говорит псалмопевец? Прочитаю несколько стихов из 37-го псалма. «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет. Оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня». Понимаете, часто сегодня говорится о том, что физическая боль и духовная боль, физическое страдание и духовное страдание близки друг к другу. Нельзя проводить такую границу между ними. Физическое страдание может причинять боль духовную. И напротив, когда вас духовно обидели, это переходит в страдание физическое. Врачи это понимали еще в древности. Бог это говорил еще с древности. И вот поэтому, когда мы видим проказу, когда мы говорим о проказе, конечно, это не просто образ греха, но это и пересекающиеся понятия. Грех как проказа, проказа как грех. Нам порою кажется, что мы милые, красивые и добрые, но перед Богом на самом деле все не так. Известнейший фрагмент. Книга пророка Исаии, 53 глава. Говорится здесь о Мессии. Говорится о его функции, говорится о его жертве. Послушайте, пожалуйста, место, которое мы с вами, верующие люди, слышали много раз. Обычно мы обращаем здесь внимание на Христа. Я хочу, чтобы вы увидели также и себя здесь. 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Вот обратите внимание, грехи, страдания, язвы, и все это рядом. Все это относится к нам. И все это берет на себя Христос. Апостол Петр в первом своем послании, 2 глава, 24 стих, говорит: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». И вот опять грех параллелен ранам, изъязвленности. И Бог дает исцеление и от того, и от другого. Физическая болезнь рассматривается как проявление греха. Вот в этом контексте мы с вами будем сегодня читать, мы начнем читать, буквально несколько стихов сегодня успеем, 13 главу книги Левит. Еще скажу несколько слов, которые помогут нарисовать эту картинку и задать некие рамки обсуждения. Во-первых, в древности проказа считалась неизлечимой болезнью. Так вот, Библия с этим взглядом не согласна. Библия описывает случаи исцеления от проказы. Более того, Библия говорит о том, что сделать, когда получил исцеление от проказа. Очевидно, исцеление, лечение были вполне возможны. Конечно, это Божье чудо. И, конечно, само это лечение и сам путь исцеления порой казались человеку непонятным. Вот Нейман, например, да, он должен был войти в реку Иордан для того, чтобы получить исцеление от проказы. Но он смотрит и говорит: «Грязная река». Ему не понравился способ исцеления. Но ему напомнили о том, насколько серьезна болезнь. Понимаете, сегодня зачастую людям тоже не нравится способ исцеления. Ну как это так, какое-то старое древнее Евангелие? Но чтобы принять способ, надо понять две вещи. Во-первых, насколько серьезна, насколько страшна болезнь. А во-вторых, что другого способа просто нет. Еще одно замечание. 13-14 главы книги Левит не нужно считать исследованием о природе, развитии и лечении проказы. Это не медицинская книга, это не медицинское рассуждение. Этот текст не описывает нам медицинскую процедуру. Скорее, это церемониальный ритуал. Христиане, кстати говоря, спорят, действительно ли это та самая проказа, лепра. Если да, то какие формы проказы описываются в этом фрагменте? Тут, кстати, явно несколько разных форм. Но надо понимать, что спектр болезней, которые назывались в Ветхом Завете одним словом «проказа», был весьма широк. И вот в этот спектр входят разные болезни, которые затрагивают кожу человека. Мы с вами читаем в 13 главе и о диагностике, обследовании уже известного случая проказы. Мы читаем о разных вариантах проказы. Мы читаем об одежде прокаженных. То есть здесь очень подробное описание разных вариантов. Но опять-таки это не медицинский текст. Это текст практический, говорит он о том, как начать наблюдение. И это также текст церемониальный. Отвечает он на вопрос, что делать, когда? Вот что делать, когда все это увидишь? Ну, обратимся с вами к библейскому тексту. Левит, 13 глава, 1-2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тело его опухлость, или лишаи, или пятно, или на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язвы на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым». Опять-таки, это совершенно четкая процедура, причем процедура религиозная, она была адаптирована для своего времени. И диагноз, конечно, ставится здесь не столько для лечения, ну или, по крайней мере, здесь лечение не описывается, сколько для понимания религиозного статуса этого человека. И все-таки есть серьезные параллели с тем, как работают современные врачи. Потому что первое, что делают современные врачи, до всяких анализов, до всяких обследований, это поверхностный осмотр. Они смотрят, они трогают, для того, чтобы понять, а что же я такое вижу. Кстати говоря, врачи того времени, а священники во многом выполняли и роль врачей, так вот, врачи того времени были готовы к тому, чтобы диагностировать просто на ощупь, по виду. Они видели огромное количество разных случаев. И они уж точно могли решить, что есть что. То есть здесь в самом начале диагноз, который ставит врач. И врач при этом знает, на что обращать внимание. Первая задача для окружающих заключалась поэтому в том, чтобы привести человека с потенциальными симптомами болезни к священнику. Он мог сказать: «Я не хочу, мне не интересно, мне не нужно». Он мог сказать: «Я боюсь, а вдруг у меня проказа?» Но все эти разговоры не имели абсолютно никакого смысла. Человек должен был прийти к священнику с тем, чтобы ему поставили диагноз. Он мог сказать: «Да у меня просто какое-то небольшое пятнышко на коже. Это же мелочь». Нет, даже с таким симптомом нужно было прийти к священнику.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами провели эту параллель между проказой и грехом. И сделали это не случайно. Сегодня тоже многие любят говорить про полный и неполный грех. Я очень грешен или я не очень грешен? Обратите, пожалуйста, внимание, что с проказой такого различия не было. Нельзя было быть чуть-чуть прокаженным, ну, потому что болезнь развивается, она может зайти дальше. Нельзя было быть слишком прокаженным, потому что никогда не знаешь, где граница, где глубина вот этого падения в болезнь. Именно поэтому проказа лучше всего указывает на грех. Если в нашей жизни есть хотя бы малые симптомы греха, не надо ждать, пока они разрастутся. Придите к Господу, придите к самому главному,
врачу, главному исцелителю. Да-да-да, необходимо приходить ко Христу с исповеданием и покаянием в даже самых малых грехах, что бы ни случилось. Любое духовное действие начинается с покаяния. И вы можете сказать так: да, я признаю, что я грешник, и кроме Бога никто мое сердце изменить не может. И поэтому я приношу свой случай Господу. Я прихожу к великому, самому главному врачу, к Иисусу Христу, и в духовном, и в физическом смысле. В 3 стихе мы с вами читали: «Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленная в кожу тела его, то это язва проказы». Посмотрите, пожалуйста, внимательно и увидите, что священник должен был принять определенные решения. Ему показывают кожу человека, и он должен понять, что же это такое. Кстати, также Иисус устраивает для нас серьезное обследование. Всякий раз, приступая к хлебопреломлению, к вечере Господней, мы исследуем сердца. И Бог исследует наше сердце таким образом. И здесь опять параллель. Вот это параллель к тому, что было, когда человек приходил к пастырю, к священнику. Результаты исследования, которые ведет с нами Бог, совершенно неутешительны. Мы прочитаем с вами еще одно известное место. Это послание к римлянам, 3 глава, стихи, начиная с 9. И это, кстати говоря, текст, который основан на нескольких ветхозаветных цитатах. Вот выясняется, что наше состояние гораздо хуже, чем можно себе представить. 9 стих. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. А теперь действительно как обследование у врача. Вы приходите к врачу, он говорит вам: покажите горло. Ага, показали. А дальше послание к римлянам, 3 глава, 13 стих. Гортань их — открытый гроб. Покажите язык. Показали, читаем дальше. Языком своим обманывают. Покажите цвет ваших губ. Показали. Яд аспидов на губах их. Что у вас с зубами? Смотрим. Уста их полны злословия и горечи. Хорошо, раздевайтесь. Общее физическое обследование. 15 стих. Ноги их быстро на пролитие крови. Хорошо? Что вас беспокоит? Как вы живете? Разрушение и пагуба, читаем мы, на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Вот это состояние человека без Христа. Это состояние, в котором физическое соединяется с духовным, и отделить одно от другого невозможно. И вот радостная весть, вот Евангелие, тоже послание к римлянам, 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, сделанных прежде. Ну и так далее. Вот состояние человека, вот действие Бога, вот как одно накладывается на другое. И вот сегодня мы с вами говорим о проказе, мы говорим о ритуальном очищении, и начинается все с маленького пятнышка. Когда у кого, то есть у любого человека, появится на коже тела его опухоль или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то есть мы еще не знаем, что это, но мы читаем, должно привести его к Аарону-священнику или к одному из сынов его. Когда в нашей жизни появляется хотя бы подобие греха, когда мы чувствуем, что что-то не так, когда нам неловко, неудобно, не по себе, вот тогда самое время не ждать, пока это все разовьется дальше, а обратиться к Богу. Принесите свое сердце Христу. Мы с вами говорили уже о том, что Христос — это первосвященник. Так вот, третий стих мы читали: «Священник осмотрит язву на коже тела», то есть Христос нашу язву тоже осмотрит и примет определенное решение, оценит наше духовное состояние. Но в отличие от священника, в отличие от служителя того времени, Христос способен помочь. Он не просто констатирует болезнь и провозгласит человека нечистым. Он может и очищать также. И вот здесь принцип, о котором я хочу напомнить в заключении, в завершении. Мы говорили о принципе контаминации или принципе заражения. Просто говоря, если чистый дотрагивается до нечистого, то передается именно нечистота, а чистый оскверняется. Чистота таким образом по-человечески просто через прикосновение не передается. Именно по этой причине те из вас, кто пытаются слушать больше христианских проповедников или даже знакомиться с христианскими писателями, только для того, чтобы как-то выглядеть лучше через общение с этим человеком, если у вас нет других целей, то вы уж точно тратите время зря. Дело в том, что праведность не переносится, переносится грех. С другой стороны, люди, которые говорят: «Я буду в мире, я буду служить», но у них нет близкого общения со Христом. Опять-таки, даже если вы самый праведный человек, праведность не переносится, переносится грех. Вот это проказа. И есть только одно исключение. Приняв на себя наш грех, Иисус дает нам свою праведность. Вот это и есть путь исцеления. Но об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Пишет Александр Чичулин. Давайте почитаем несколько комментариев, у нас есть время. Александр пишет: «Грех отвратителен только Богу. Мы, люди, разделяемся брезгливостью к определенным поступкам. Грех как проказа В чем-то как проказа, в чем-то нет. Во многом, да, действительно, грех используется в Священном Писании, или проказы используются в Священном Писании, как такое указание на грех, какая такая картинка, образ греха. Что касается отвратительности Бога для людей, отвратительности греха для людей, то вот как раз и проблема в том, что в какой-то момент грех перестает для нас быть отвратительным. Я имею в виду грех не просто как его проявление, а грех как та основа, та природа греховная, которая за этими всеми проявлениями стоит. Мы привыкаем к греху, мы считаем, что это нормально и в жизни других людей, и что самое страшное в своей жизни. Вот проблема как раз в том и состоит, что грех перестает быть для нас отвратительным. И вот это, собственно, и плохо. Александр напоминает, а еще в книге «Левит» написано, что человек может быть исцелен, если болел. Но об этом, конечно же, вы не говорите. Вы рисуете нам перед глазами экшен, чтобы нам было интересно. Ну, давайте так. Во-первых, вы правы. Я действительно рисую вам перед глазами экшен, чтобы и вам, и мне было интересно. И потому что экшен в Библии действительно существует. Экшена в Библии огромное-огромное количество, и никуда от этого экшена не уйдешь. Согласитесь, было бы хуже, если бы мы перед глазами рисовали нудятину. Что же касается того, что мы не говорим о том, что от проказа можно исцелиться, ну как же, и сегодня говорили в самом начале и в середине передачи, в этой записной, и завтра, потому что завтра эта тема про проказу обязательно будет продолжаться. Речь идет не о том, можно или нельзя исцелиться. Конечно, можно. Речь идет о том, что проказа для того времени была наиболее смертельной болезнью. Если искать в современности аналогию, если искать что-то такое сегодня, ну, наверное, проказа для современности — это СПИД. Есть ли возможность противостоять СПИДу? Да, она есть, но это болезнь, которая сегодня поражает и которая действительно связана с процветанием человеческого греха. Так что, естественно, мы хотим видеть в Священном Писании и акшен тоже, когда он там есть, это лучше, чем видеть нудятину. И, естественно, мы говорим о том, что от проказа можно исцелиться. И самое главное, Александр, мы говорим о том, что от греха можно исцелиться. Или, точнее, от греха есть исцеление. Только это не исцеление, как от болезни, а воскрешение, рождение снова, рождение свыше. То, что дает, может дать только Господь, только Иисус Христос. Если бы от греха не было спасения, то и проповедь наша была бы абсолютно тщетной. Было бы непонятно, зачем мы все это делаем. А Андрей задает вопрос, как вернуться в пребывание в духе, если угас и если весь в суете? С суетой надо разбираться, Андрей, потому что как раз если вы понимаете, что то, что с вами происходит, это суета, и вы весь в суете, это уже хороший первый шаг. Отложите ту часть, которая действительно является суетой. И тут, я думаю, даже 13 глава, о которой мы сегодня говорим, она очень-очень полезна, потому что человеку нужно было просто остановиться, нужно было прийти и показать священнику: «Вот у меня это есть». Вот у меня вот эта проблема есть. И, пожалуйста, они просили священника посмотреть. Пожалуйста, посмотрите. Так же и здесь, так же и с проказой. Вот когда мы, извините, так же и с грехом, так же и с суетой, мы приходим к Богу и говорим: вот у меня это есть, вот у меня эта проблема существует. И, Боже, помоги мне в этом разобраться. Вопрос о суете — это вопрос нашего бега. Прокаженному приходилось остановиться. Болезнь, любая болезнь, кстати говоря, дает нам время остановиться и подумать. И я думаю, что отчасти Бог таким образом это дело и замыслил. Да, конечно, во многом это результат греха, но Бог-то все равно царит. И вот если вы говорите: я хочу избавиться от суеты, остановитесь, определите, что в жизни это самая суета, и пребывайте в Боге и Слове Его. Я думаю, мы обязательно продолжим, потому что это очень был важный вопрос. Я не хочу сокращать на него ответ, поэтому в следующий раз с него и начнем. А пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.